Глава 19. Москва. Неделя пролетела незаметно. С Галией взялись за учебу, да так, что вообще головы не поднимали. Все остальное фоном шло. На пары ходил, выступление гид-бригады репетировал, лекцию еще одну для общества знания прочел. То есть вроде занят было. Спроси меня, кроме библиотеки и учебников, вряд ли что вспомню. С женой та же история. Так погрузилась в подготовку к сессии, что иногда есть забывала. Приходилось контролировать. На выходные в деревню не поехали. В понедельник был первый зачет, и у меня, и у Галии. Сидели и учили все выходные. Сильно я не переживал, уж по предмету основы экономики я точно что-то доотвечу. И на семинарах выступал часто. Но, тем не менее, почитать пришлось. Уж очень отличается моя нынешняя реальность от прежнего опыта. Одно хорошо. За время жизни в СССР уже научился неплохо контролировать свою речь во время выступлений. Попробуй тут только заикнуться по привычке о пользе частной собственности хоть в чем-то. Тут же во враги социалистического государства запишут. Оно мне надо, я его и таким люблю. Сдал первый зачет в итоге без проблем. Мое воодушевленное выступление остановили, выставив зачет без единого вопроса. Как потом оказалось, я такой один оказался. Всех остальных завалили кучей вопросов. Вот что значит опыт работы в реальной экономике. Ребята в группе обзавидовались, но и зауважали. С почином, как говорится. Довольный, шел домой. Вроде ерунда, если так подумать. А все равно приятно на душе. Почувствовал, что снова учусь, снова студент. Жизнь чудесна. Дома меня ждал горячий ужин, приветливая жена и не разговаривающая со мной сестра. Инна в последнее время все чаще стала себя вести, говоря мягко, непредсказуемо. То дуется на всех без объяснения причин, то раздражается по мелочам, вещи кидает. Поначалу думал, что гормоны шалят. Обычное дело, хоть и рановато что-то. Но когда однажды пришлось вернуться неожиданно домой, перчатки забыл, и я увидел Инну, весело смеющуюся с Петром на кухне, хотя буквально за пару минут до этого она выносила нам с Галией мозг и буквально еле ходила, изображая умирающего лебедя, я понял, что это совсем не гормоны. Это кое-кто манипулировать нами пытается, давя на жалость и чувство вины. Стал наблюдать дальше, и правда, Инины гормональные всплески часто удивительным образом совпадали с обсуждением их комнаты в общаге, условий проживания там и сроков переезда. Вскоре Петр заметил эти интересные тенденции, поделившись как-то тихонько со мной. Тоже не уверен был, хотел сверить часы, так сказать. Так что в ответ на показное молчание сестры я в этот раз и брови не повел. Это что еще за выкрутасы? Предлагает поиграть, кто кого перемолчит? Но уж нет. Не в моем доме, не в мою смену, дорогая сестрица. Вот к себе переедешь и будешь мужу мозги чайной ложкой выскребать, если он не против. Ин, что-то случилось? Подчеркнуто взволнованно и заботливо поинтересовался я. «Ты чего такая расстроенная? Даже не здороваешься?» «Ничего», — буркнула Инна и вышла из кухни, так и не поздоровавшись. «Ладно», — усмехнулся я. «Она весь вечер такая», — доложила жена. «Ходит злая, не разговаривает». «Это манипуляция такая. Пытается вызвать в нас чувство вины», — объяснил я. «Не обращай внимания».
«Ну как не обращать внимания?» — села напротив меня жена. «Она же молчит».
«Вот и пусть молчит. Тебе что, захочет поговорить, мы ее выслушаем, вопросы обсудим, проблемы порешаем. А ходить молчать? Какой в этом практический смысл?» «Ты скажу лучше. Зачет сдала? Можно поздравить?»
«Сдала», — просияла жена. «Очень легкий вопрос вытянула. Меня преподаватель даже не дослушал до конца, поставил почти сразу».
«Умничка!» — поцеловал я Галию. «Так держать». У меня, кстати, все точно так же вышло. Заткнули и выставили из аудитории.
«Мне просто очень неуютно, когда Инна ходит и молчит».
Снова нахмурилась жена, вернувшись к неприятной теме. «На это она и рассчитывает, что ты будешь нервничать, стараться выяснить, в чем дело, чувствовать себя некомфортно. Но на самом деле у тебя для этого причин нет. Все прекрасно, переживать не о чем. Поэтому не поддавайся, улыбайся, веди себя естественно. Ты хозяйка в этой квартире, а кое-кто попросту забыл, что он всего лишь гость». Галия удивленно смотрела на меня, наконец она кивнула. Похоже, согласилась с моими доводами.
Мы продолжили спокойно ужинать, обсуждая свои дела. Вскоре пришел Петр. Инна не вышла его встречать. Галия сама подала ему ужин.
«А Инна где?» — удивился зять.
«У нее сегодня настроение «я несчастная и никем не любимая», — с иронией ответил я. Потому как Петр хохотнул, он прекрасно понял, о чем речь.
«Сегодня приходил тот капитан, семья которого в моей комнате в общаге застряла». Возбужденно начал рассказывать он, благодарил, что семью на улицу не выставил.
«Да ты что? Рассказал, что у них там запляски с табуретками были?»
«Да, это вообще финиш», — начал рассказывать Петр. «Мужика с капитанской должности перевели с повышением на майорскую. Он уже очередное звание предвкушал. А командир дивизиона и замполит туда кого-то своего метили. Вот и начали гнобить капитана и семью. Жилья для вас нет, утепляй вот этот сарай и живи. И ничего не сделать, перевели уже. Ходил-ходил, говорил-говорил. Нервы сдали, в какой-то момент на мат перешел. А замполит смотрит на него довольно и улыбается. Командиру полка звонит, мол, капитан такой-то со мной ведет себя не по уставу, матерится. Ну, капитан и схватился за табуретку, а потом уж не помнит ничего».
«Ничего себе! До состояния аффекта довели мужика», — удивился я. «И что теперь?»
«А ничего, представляешь? У нас никто поверить не может. Командир полка разбор полетов устроил. Это удивительно на самом деле. Обычно такого не бывает. Никому особо дела нет, что там и как в гарнизонах. Нормальный мужик комполка оказался, в детали вник, согласовал все со всеми, обосновал. Короче, перевели капитана в другой дивизион, правда, с понижением, на капитанскую должность. Переборщил все же с этим топором. Но квартиру сразу дали, со всеми удобствами, трехкомнатную. Они сейчас пакуются, съедут на днях».
Петр не мог скрыть своего глубокого морального удовлетворения. А я сразу смекнул, что адъютанту Балдина тогда позвонил не зря. Сильно сомневаюсь, что без генеральского вмешательства кто-нибудь там стал бы вникать в детали. Повезло капитану, очень крупно повезло. «Там в квартире, наверное, ремонтик надо будет сделать косметический», — сказал я Петру. Тот активно закивал головой, не отрываясь от ужина. «Эх, армия, по-хорошему командир полка мог бы и раньше в этой ситуации разобраться. Столько времени прошло. Вон даже письмо с этой историей от капитана жене в Мытищи прийти успело. Только когда командир полка хорошего пинка из Москвы получил, тогда и разобрался. А сразу нельзя было. И главное, теперь у него репутация нормального мужика. Как же, разобрался, в детали вник. Решил по справедливости, по инстанциям свое решение отстаивал. За простого капитана вписался. Фу. Знал бы этот капитан, что все так решится, не терпел бы столько месяцев, а сразу замполита в глаз засветил», — сказал я. Мы все громко рассмеялись. Петр несколько раз изобразил, как бы он этого замполита. Мы опять рассмеялись. Галия добавила, что и жене надо было приехать и сковородкой пару раз от себя приложить. На звуки нашего веселья вышла из комнаты Инна. Предупрежденная в включенном режиме несмеяна, Петр подскочил и, как ни в чем не бывало, чмокнул жену.
«Дорогая, ты плохо себя чувствуешь?» — обеспокоенно спросил он. «Что такое грустное?»
«Все нормально», — буркнула Инна и села за стол, печально уставившись сквозь него. Видимо, думала, что мы сейчас скакать все вокруг нее начнем. «Инна, Петр принес радостную весть», — вместо этого сказал я. «Ваша квартира освобождается. Решил капитан все свои проблемы и приехал за семьей. Надо будет съездить туда в конце недели посмотреть. Может, обои надо обновить, потолок побелочкой освежить». Она зыркнула на меня в ответ так, будто я ей о чем-то неприличном рассказал. «Ты шторки уже сшила?» Решил я переключить внимание сестры, чтобы до конфликта не доводить. Ляпнул первое, что в голову пришло. Как ни странно, интерес какой-то мелькнул в ее глазах. Как любопытно. «А такая светло-коричневая ткань осталась?» — спросила Инна, поворачиваясь к Галие. «Какая? Светло-коричневая? Пойдем посмотрим». Тут же заинтересовалась жена. Девчонки упорхнули с кухни с таким видом, как будто у них там пирожные где-то заныканы.
«Короче, Петь, я все понял. Задумчиво проговорил я. Шторы — это ключ каким-то их древним инстинктам. Это сильнее их. Они не могут этому сопротивляться. В любой сложной ситуации надо предлагать им повесить шторы. — А если они уже висят? — рассмеялся зять. — Значит, снять, постирать и повесить.
Остаток вечера прошел спокойно. Инна успокоилась и весь вечер строчила на машинке. У нас с женой появилась возможность заняться подготовкой к сессии. Завтра Галие на завод, а мне на лекцию в очередные дары природы. Во вторник, как уже повелось, в столовой за обедом наш прожекторско-агитбригадный коллектив собрался за одним столом. Обсуждали предстоящее через день выступление. Витя хорошо вписался в роль реквизитора, Маша на него не наседала, умиротворенно улыбалась и была сама любезность и предупредительность, что заметно улучшило их отношения. Сказать по правде, мы все с облегчением выдохнули, когда они помирились. Атмосфера в коллективе сразу успокоилась, напряжение спало, и у нас стали лучше получаться смешные сценки, кураж появился. Даже, говорят, Витя, когда подменял меня на словах автора на репетициях, начал более эмоционально их читать. Мы уже все переписали себе с утвержденного варианта сценарий, и каждый повторял текст при первой возможности. Я, например, в транспорте. Договорились встретиться после пар. Времени до отъезда на лекцию в магазине у меня будет немного, надо использовать ее с пользой. «Ой, чуть не забыл», — хлопнул себя по лбу Кирилл, когда мы уже поднялись относить подносы с посудой. «Завтра после пар заседания прожектора». «Проверка, что ли, какая-то намечается?» — удивился я. «Блин, сессия на носу». «В самом деле», — поддержала меня Света. «Какие сейчас проверки?» — Кирилл пожал плечами. «Придем, узнаем», — ответил он. После пар прочитали под секундомер все отпечатанные материалы с первой утвержденной подборки. Их оказалось на 22 минуты непрерывного чтения. Но там же будут небольшие остановки в повествовании. Принести, убрать тот же стул. Мы решили, что одну сценку из этой подборки можно не читать, но иметь про запас. Мало ли, людям так понравится наше выступление, что начнут требовать еще, вот ее и покажем. Лекция в магазине прошла на ура. Коллектив там в основном оказался молодежный. Один парень не понял, кто у них там, то ли грузчик, то ли водитель. Уж очень хотел покрасоваться перед кем-то из девушек или перед всеми сразу. Все задавал мне вопросы, пытался на чем-нибудь каверзном подловить. Хохот не умолкал и во время его вопросов, и во время моих ответов. Лекция вместо 40 минут на час растянулась. В конце он долго пожимал мне руку. Зауважал, что не смог подловить ни на чем, а заведующая вручила мне банку меда. За час работы литровая банка меда, еще бы не мотаться по всей Москве. Ну, это я по стариковской привычке брюзжу. На самом деле классная у меня эта работа, и зарплата в обществе знаний, и подарки от благодарных слушателей. Куда там меня Константин Сергеевич в пятницу отправляет? Заглянул в свой самодельный ежедневник. Часовой завод «Слава». «О, часы «Слава». Они были на руке у каждого второго гражданина СССР. Интересная тема лекции — роль СССР в деколонизации Африки. Не только для меня, но и для слушателей, как ни странно. Про Африку в газетах сейчас очень много. Африканцам очень сочувствуют в их борьбе с нашим общим врагом Западом. Надо подумать, как именно на это и сделать акценты, чтобы получше попасть в идеологический мейнстрим». Но до пятницы еще есть время. Вечером Галия рассказала за ужином, что Эдичку все же уволили. Более того, поставили на учет. Он не сможет теперь на нормальную работу устроиться. Старый художник Иннокентич очень переживает. Уже ходит по заводу, пытается договориться насчет работы для него хоть каким-нибудь подсобником. Но Эдичку весь завод знает, никто с ним связываться не хочет. «Ой, забыла?» Виновато воскликнула жена. «Отец просил тебя позвонить. Еще же не поздно?» «Не поздно, 20:00. Диана, что ли, опять учудила что-то?» Спросил я устало и поспешил на улицу к автомату. «Когда уже Сатчан телефон мне сделает?» Батя был очень расстроен. Диана как с цепи сорвалась со своим ливанцем. Занятия прогуливает, ничего не слышит. Успокоил его как мог. Пообещал все же поговорить с сестрой. Надо ехать к ней в общагу. Понимаю, что бестолку. Но и ничего не делать тоже нельзя. Потом сам себе не простишь, если что-то совсем плохое случится. Что там за ливанец? Может, он из тех, что наркотой на Ближнем Востоке барыжит? Хотя нет, такой точно в СССР учиться не поедет. Зашел домой, сказал Галие, что буду поздно, попросил Петра выгулить моего тузика и поехал, придумывая на ходу аргументы, которыми буду пытаться убеждать сестру одуматься по поводу учебы. А Диана в общаге не оказалась. Решил ее дождаться, до 11 ей по-любому надо быть, комендантский час. И ее соседки, сочувственно глядя на меня, пригласили к себе в комнату. «А что, девчонки, бывало, что она не ночевала?» — спросил я, в лоб грея руки о Дианкину чашку, в которую мне вежливо налили чаю. «Нет», — быстро ответила одна из них, — «пока». «Это точно, пока», — подтвердила вторая. «Такими темпами она скоро переедет к нему».
«Значит, еще не переехала, уже хорошо». «Видели его?» — поинтересовался я.
«Его весь институт видел», — хмыкнула первая. «Он за ней на Волге приезжает чуть ли не каждый день после пар», — поделилась вторая.
«Студент на Волге? Интересно». Дальше подумать не успел. В комнату, как порыв весеннего ветра, ворвалась сестра, счастливая, красивая, влюбленная.
«Пашка, ты чего здесь?» — удивленно воскликнула она.
«Да в институте тебя потеряли», — ответил я, понимая, что все, что я приготовился ей сказать, можно забыть. «Это все пустое и сейчас не поможет. Сейчас вообще ничего не поможет. Поговорим?»
«Дай мне пару минут», — благосклонно ответила Диана с расслабленной улыбкой на лице. «Я так понял, меня попросили подождать в холле на этаже. Ну, уже хорошо. Меня не слышат — это минус, но и не гонят — это плюс.
Сестра вышла ко мне очень скоро». «Ну, какие у тебя новости? Рассказывай», — улыбаясь, потребовал я. «Руки и сердце еще не попросил?»
«Попросил», — Дианка сунула мне под нос руку с очень приличным кольцом. «Я, Галия, сильно попроще кольцо купил».
«Так», — ошарашенно проговорил я, — «и почему ты молчишь? Почему об этом никто не знает?»
«Он только сегодня предложение сделал», — прощебетала счастливая и сияющая Диана.
«Понятно. Я лихорадочно соображал, что делать дальше. Диана, на каком он курсе?»
«На пятом».
«То есть он доучивается последний год?»
«Да».
«Что дальше? Ты поедешь с ним в Ливан, бросив учебу?»
«Да».
«Диана, а какой религии его семья придерживается?»
«Чего?»
«Ты уверена, что он не мусульманин, и ты не будешь у него четвертой женой?»
«Что?»
Сестра взглянула на меня недобрым взглядом. «Диана, ты хоть понимаешь, что это другая страна, другие нравы, обычаи?»
«Понимаю», — ответила она, перестав улыбаться. — Чего ты хочешь? Напугать меня, чтобы я его бросила? Небось, Тарас тебя подучил. Так вот, не дождетесь.
— Поверь, только счастья тебе хочу, — заверил ее я. — Устрой мне с ним встречу. Сам хочу на него взглянуть. Если не согласится встретиться, вот тогда мы все и поймем. Значит, несерьезно к тебе относятся. У них традиционные устои. Положено знакомиться с родственниками при серьезных намерениях.
«Он серьезно ко мне относится», — воскликнула Диана. «Вот увидишь. Завтра же ему скажу. Назначим дату встречи».
«Купилась дурочка». «Через Галию тогда передай, где и когда, ладно?» Я подошел к ней. Выглядела она совсем не так счастливо, как в начале нашего разговора. «Ну, ты чего? Засомневалась, что будешь не единственной женой? Это маловероятно, но все же...» «Лучше тебе заранее это выяснить, а не по приезде в Ливан. К тому же, может, у него там отдельный дворец для каждой жены. Может, тебе понравится», — подколол я сестру. Она фыркнула, как дикая кошка, и ушла к себе в комнату, хмуро попрощавшись. «Ну-ну», — усмехнулся я про себя. «Встречу желательно вечером попозже устрой», — крикнул я ей вслед. «А то это же Диана». Сама не подумает, предложит встретиться в 10 утра, а я пара прогуливать не хочу. В ответ мне хлопнула дверь. Вот характер. Но это если все у них сложится, теперь проблемы Ливана, а не СССР. Эх, Ливан, Ливан. Конечно, хорошо, если Диана уедет за несколько тысяч километров и будет жить там счастливо. Мы здесь только шампанское по этому поводу откроем. Но в Ливане через 4 года грянет война. Нехорошо, сестра все же. Как потенциального зятя предупредить, да еще так, чтобы он серьезно к моим словам отнесся? 4 года не так мало, можно успеть подготовиться. Вернулся домой уже в 12 часу. Встречал меня один Мурчелло.
Он заметно набрал веса и чувствовал себя гораздо увереннее. Кот ходил передо мной, задрав хвост, и выразительно мяукал, заглядывая мне в глаза, типа «Где тебя носит? Все уже спят». Послушно лег спать, и кот пристроился рядом со мной на кровати. В среду состоялось заседание прожектора. Самедов важно объявил, что нас ждет проверка одной московской типографии. Госзнак, стараясь не показывать, что прикалываюсь, спросил я. «Надо будет, и до Госзнака доберемся», — важно ответил Самедов. «Эта типография печатает учебники».
«Рашид Фархатович», — обратился к комсоргу Борщевский, — «а нельзя поставить проверку после сессии? У нас сейчас все время учебой занято, сами понимаете. Зачеты вовсю идут, а скоро и экзамены начнутся».
Самедов смотрел на нас задумчиво и начал стучать карандашом по столу, что-то взвешивая в уме. «Значит так», — спокойно заявил он, — «перенести проверку нельзя, но учеба не пострадает. Все, кто будет участвовать в проверке, получат зачеты, что выпадут на время проверки, автоматом». Мы все одобрительно переглянулись. «От такого предложения как-то сразу спокойнее на душе стало», — сказал я. «Это точно», — поддержал меня Борщевский. Остальные энергично закивали, на лицах появились довольные улыбки. «На предмет чего проверка?» — сразу проявил я свою заинтересованность.
«Соблюдение норм охраны труда», — ответил Самедов.
«Типография — это же вредное производство», — вспоминал я, что вообще знаю о типографиях того времени.
«Да, вредное», — подтвердил комсорг. «Ну и попутно осмотритесь там», — взглянул он при этом на меня, — «как всегда».
«Когда проверка?» — обеспокоенно спросил Борщевский.
«На следующей неделе».
Было заметно, как Кирилл выдохнул с облегчением. Да уж, было бы не очень здорово, если бы проверка наложилась на выступление гитбригады. После заседания мы все пошли опять в столовую репетировать. Завтра наше первое выступление, все волнуются. Вообще удачно мы оккупировали в столовой этот стол в дальнем углу. Никто никогда не обращает на нас внимания. Ну, сидит себе компания, обедает долго, может, совместно к сессии готовится. После пар, когда оставались, то компот купим, то пирожок. Все удовольствия сразу. Главное запомнить, что говорить надо гораздо громче, напоминал я неоднократно друзьям.
«Представьте себе огромный цех с высоченными потолками.
Вокруг человек 50, а то и все 100, и до всех докричаться надо».
«Разберемся»,
— уверенно отвечал за всех Борщевский. Хотя мы по много раз повторили уже все сценки, мне казалось, что этого недостаточно. Ну что толку, сидя за столом, свой текст повторять? «Нет», — продолжал настаивать я, — «надо все-таки сыграть хоть раз полноценно, с позами, с жестами и в полный голос».
«А поехали ко мне», — предложила Маша. «У нас места много. Сейчас только бабушке позвоню».
Она уже загорелась. Отговаривать ее было бесполезно. Не в рекреациях же у всех на виду нам свой спектакль репетировать. А договариваться с кем-то, чтобы нас в какую-нибудь пустую аудиторию пустили, это надо объяснить, зачем нам это. А я пока не планировал сильно светить в комитете комсомола МГУ нашу агитбригаду. Это мой козырь в рукаве. Пригодится еще. Борщевский заканчивает учебу, распределится куда-то, и на следующий год уже можно нацеливаться на его место. При такой хорошей инициативе в запасе у меня будут неплохие шансы возглавить в МГУ и комсомольский прожектор, и агитбригаду.